Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги святителя Василия Великого «Беседы на псалмы», рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Александре Парусникове, далее беседа Надежды Зотовой с Ларисой Павловой о поездке в Иосифо-Волоцкий монастырь, и в завершении нашей передачи ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова.
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Беседа на псалом 33. Давиду внегда измени лице свое пред Авимелехом, и отпусти его, и отыди. К двум случаям приводит нас разумение сего псалма. Надписанию его кажется приличным и то, что было с Давидом в Номве, городе священническом, и то, что случилось с ним у Анхуса, царя филистимского. «Ибо измени лице свое, когда беседовал с Авимелехом, священником, скрывая от него свое бегство и показывая видом, что спешит исполнить царское повеление, когда взял хлеб и предложение и меч Голиафа. Но еще измени лице свое, когда был окружен врагами, потому что услышал, как они разговаривали между собою и приготовлялись к мщению. И реша сказано, отроцы Анхусовы к нему, не сей ли Давид царь земли, не сему ли из Идоша жены ликующе, глаголяще, победи Саул с тысячами своими и Давид с отмами своими. И еще сказано, и убояся Давид от лица Анхуса, и измени лице свое пред очами их. Но почему надписание именует Авимелеха, а история передает имя Анхуса, царя Гефесского? На сие имеем такое объяснение, дошедшее до нас по преданию, что Авимелех было общее имя царей филистимских, но что каждый из них имел и собственное наименование. Подобное можно видеть и в римском государстве, где цари вообще называются кесарями и августами, но удерживают и собственные свои имена. Таково же у египтян имя фараон. Фараоном также именовался царствовавший во времена пророческого служения Иеремии. Так и Авимелех был и во дни Авраама, и во дни Исаака, и теперь именуется во времена Давида. Об Аврааме сказано: «И рече Авимелех, и Ахазав, невестоводитель его, и Фихол, воевода силы его, к Аврааму глаголя». Равно и об Исааке: «Бысь же много время тама, и, приникнув Авимелех, царь Герарский, окном, видя Исаака, играющего с Ревекою». Так и здесь, в надписании, Авимелех времен Давидовых назван общим царским именем. История же передает его имя Анхус, которое было собственное, данное ему при рождении. Пред ним-то изменил лицо свое Давид, когда был принесен на руках домочадцев, бил в городские ворота и, как сказано, слины своей, точаша по броде, так что Анхус сказал домочадцам: «Для чего вы принесли его ко мне? Не имею нужды в неистовых, яко внесосте его, да беснуется предо мною». И таким образом Давид отпущен оттуда, спасся, как сказано, прииди в пещеру Адаламску. Посему, как избежавший великой опасности, высылает он такое благодарение освободившему его Богу и говорит: «Благословлю Господа на всякое время». Избежав смерти, он как бы полагает для себя уставы жизни, настраивая душу свою к строгому образу деятельности, чтобы ни одной минуты времени не оставлять без благословения, но при начале важных и неважных дел обращаться к Богу. «Не стану думать, — говорит он, — будто бы что-либо делается моим старанием или приключается по случайному стечению обстоятельств, но на всякое время благословлю Господа не только при благоденствии, но и в несчастные времена жизни». Сим наученный апостол говорит: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, а всем благодарите». Видишь, какова была любовь Давида? Непрерывные несчастья не ослабили его терпения, когда был принесен на руках домочадцев, бил в городские ворота, лишен имущества, но даже по необходимости предан врагам и едва не растерзан ими. Несмотря на сие, не сказал, доколе будут продолжаться несчастья, не пришел в нетерпение от непрерывных скорбей, ведящий, яко скорбь терпение соделывает, терпение же искусство, искусство же упование. И действительно, скорби для хорошо приготовленных — суть как бы укрепляющая пища и упражнение в борьбе, приближающая подвижника к отеческой славе, когда укоряеми благословляем, хулими молим, утружденные благодарим, скорбные хвалимся скорбями. Стыдно для нас в счастье благословлять, а в печальных и трудных обстоятельствах хранить молчание. Напротив того, тогда-то и должно более благодарить нам, знающим, что Его же любит Господь, наказует, бьет же всякого сына, Его же приемлет.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Александр Парусников. Священномученик Александр родился 13 октября 1879 года в селе Троицко-Раменском Бронницкого уезда Московской губернии в семье священника Сергея Алексеевича Парусникова, служившего в этом селе в Троицкой при озере Борисоглебском церкви. Александр был 12-м ребенком из 13 детей батюшки Сергия. В 1895 году Александр окончил Донское духовное училище, в 1902 году — Московскую духовную семинарию, но, не намереваясь быть священником, в 1903 году поступил в Императорское техническое училище в Москве. В 1908 году отец сообщил ему, что предполагает выйти за штат, и призвал сына принять сан священника и занять его место. И тот согласился, проявив сыновнее послушание. Незадолго перед принятием сана Александр познакомился в Раменском со своей будущей супругой Александрой Ивановной Пушкаревой, которая в 1906 году окончила учительскую женскую семинарию и с 1906 года преподавала в земском училище. У отца Александра и Александры Ивановны родилось впоследствии 10 детей. 6 мая 1908 года митрополит московский Владимир Богоявленский рукоположил его в освященника к Троицкой церкви, в которой он и прослужил до ареста. С 1909 по 1911 год отец Александр состоял законоучителем Раменской женской гимназии Общества распространения среднего образования. Прихожане любили отца Александра за его доброту, отзывчивость и нестяжательность. В церкви, когда служил отец Александр, всегда стояла глубокая тишина, люди старались на его службах молиться. Священник был широко образован, и к нему часто приходили для бесед молодые люди, с которыми он вел беседы на разные темы, но чаще всего о вере и Боге. С пришествием советской власти начались гонения на русскую православную церковь, и семье священника пришлось тяжело. Если бы не помощь прихожан, то было бы трудно выжить. Все члены семьи священника стали лишенцами, им не полагались продуктовые карточки, а значит, и все государственные магазины были закрыты для них, а частные были редки, и в них все было чрезвычайно дорого. В эти годы в Троицком храме, кроме отца Александра, служили священники Николай Фетисов, Сергий Белокуров и иеромонах Даниил. Все они жили достаточно дружно, помогая друг другу выплачивать зачастую непосильные для них налоги. В конце 20-х годов у отца Александра отобрали полдома, поселив туда начальника местной милиции, сын которого работал в московском АГПУ. Сам он болел туберкулезом в открытой форме, от него впоследствии скончался. Вскоре в семье священника заболел туберкулезом сын, затем другой, затем заболела дочь, потом другая дочь. Не проходило года, как Александра Ивановна провожала кого-нибудь из детей на кладбище. В школе детей отца Александра преследовали как детей священника, показывая им в каждой мелочи, что они неравноправны относительно других. Если дома они что и поедят, то в школе уже сидят весь день голодные. Других детей администрация школы распорядилась кормить, им давали завтрак, а детей священника отсаживали в это время на отдельную лавку. В конце 30-х годов были последовательно арестованы все священники Троицкого храма. Последним, 24 марта 1938 года, арестовали отца Александра. В тот же день отцу Александру были устроены очные ставки со свидетелями. Все свидетельства он категорически отверг. Из тюрьмы отец Александр передал несколько написанных им на папиросной бумаге записок, которые пронес один из освободившихся заключенных в каблуке сапога. В них священник жене и детям писал: «Дорогая Саша, спасибо тебе за то счастье, которое ты мне дала. Обо мне не плачь, это воля Божья. Дети мои, всех вас целую и крепко прижимаю к сердцу. Любите друг друга, старших почитайте, а младших заботьтесь. Маму всеми силами охраняйте, Бог вас благословит». В конце мая следствие было закончено. 2 июня 1938 года тройка НКВД приговорила отца Александра к расстрелу. В это время он находился в Таганской тюрьме в Москве. 5 июня с него была снята фотография для палача. Протоиерей Александр Парусников был расстрелян 27 июня 1938 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Прослушали мы самое обычное житие новомученика. Детей отца Александра не отправили на Колыму с ее 60-градусными морозами в лагерь для детей врагов народа. Они просто голодали за то, что верили сказавшему «блаженны алчущие». Детей батюшки не приговорили к расстрелу с отцом, как Бориса и Николая, сыновей великого хромоздателя, протоиерея-философа Арнадского. Они просто жили рядом с зараженным туберкулезом человеком. И соседство это не было добровольным, ибо этот человек и подселен был, чтобы контролировать каждый их шаг. Но дети священномученика, и рано умершие, и голодавшие среди совсем не голодного времени, познавшие унижение от мира, лежащего во зле, эти дети имели иной опыт, дававший им силы достойно жить и достойно умирать. Этот опыт — семейная любовь, такая, что одного воспоминания об отцовской или материнской ласке хватало, чтобы утвердиться в терпении до конца. Так и каждой душе, имеющей пройти испытание от Бога последнее, испытание смертью, надлежит строгой внутренней жизнью торопиться стяжать опыт подлинной любви христианской, которая сильнее этой самой смерти.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с адвокатом Ларисой Октябристовной Павловой. Здравствуйте, Лариса Октябристовна!
Да, здравствуйте, радиослушатели, здравствуйте, Надежда.
Лариса Октябристовна, у нас было множество интервью с вами. Мне очень всегда было интересно, и у нас очень глубокие и важные, и полезные передачи для радиослушателей, связанные с вашей профессиональной деятельностью. Но я очень люблю, когда вы делитесь своими впечатлениями и рассказываете о святынях, где Господь сподобил вас побывать. Ваш, можно было бы даже сказать, юридический ум, он как-то так способен выделять какие-то такие глубинные, очень важные моменты и делать акценты, что это всегда очень душеполезно. Поэтому сегодня мы с вами будем говорить о Иосифово-Волоцком монастыре. Пожалуйста, мы с удовольствием послушаем.
Ну, я тоже с удовольствием хочу рассказать о том, что я видела, о чем я думала и какие выводы сделала, побывав уже не первый раз в Иосифово-Волоцком монастыре, святой обители, который находится в 110-120 километрах от Москвы, недалеко от города Волоколамска, в селе Теряево. Ну, возможно, кто-то там бывал в этом монастыре, видел его. Бывало раньше и я там, но бывало так, как бывает в монастыре. Приезжаешь, идешь в храм, смотришь, какие есть святыни, службы, осматриваешь так в целом общий облик монастыря и уезжаешь с определенными какими-то там духовными переживаниями. А вот эта поездка, она была у меня заранее запланирована, и получилась какой-то более широкой, более глубокой по своим впечатлениям. Поэтому, когда мы разговаривали с вами, Надежда, то я говорю, что мне очень понравилась эта поездка, и показалось очень интересное место, Иосифово-Волоцкий монастырь, который находится недалеко, но который известен далеко не всем. Поэтому давайте поговорим об этом монастыре и о его основателе Иосифе Волоцком.
Лариса Октябристовна, во-первых, вы очень точно заметили, что даже живя в Москве, имея такое обилие святынь в самой Москве, и отъезжая в любую сторону, настолько щедро наша земля Богом одарена святыми местами, просто нужно, во-первых, уделить этому внимание и, самое главное, вникнуть. Вот вы сейчас сказали о Иосифово-Волоцком монастыре. В первую очередь, конечно, хочется поговорить о самом основателе. Как мы знаем, и лавры, и монастыри основывались вокруг крупной личности, личности, достигшей высокого духовного уровня. И чаще всего такой личности, которая и не думала, желала жить где-то в отшельничестве, служить Богу, а вокруг такого человека собирались другие подвижники и образовывались монастыри. Так вот, в чем особенность именно этого святого? Еще надо сказать, что это время его жизни, оно в некотором смысле переломное тоже в историческом плане, и вот вы сказали, что перекликается с нашим временем, это тоже очень важно.
Преподобный Иосиф, святой Иосиф Волоцкий, был насельником Боровского монастыря. И многие бывали в Пафнутие-Боровском монастыре, знают Пафнутия-Боровского, ученика Сергия Радонежского. То есть напрямую Иосиф Волоцкий связан с Сергием Радонежским.
То есть это птенцы гнезда, вот как мы видим из кельи вылетающие птенцы от Сергия Радонежского, он как основоположник русского монашества, это и есть преемственность.
И вот Иосиф Волоцкий, пребывая в Боровском монастыре, Пафнутие-Боровском, после смерти Пафнутия, он решил, что монастырский устав слишком мягок. Он поездил, насколько я поняла из рассказов наших добровольных экскурсоводов, из того, что я читала, он поездил по разным монастырям и везде собирал различные уставы, изучал уставы. И устав Пафнутие-Боровского монастыря показался ему достаточно мягким, поэтому он хотел более строгий устав. И вот он оказался под Волоколамском. Это не было Богом забытое место. Это было такое перепутье очень многих дорог. Это был форпост между вот центральной Россией, Московией, Новгородской землей и Западом. И через Волоколамск, через реку Ламу шли водные пути. Там же находился фактически такой, как очень сильный княжеский двор. Тяготили к Новгороду они, к Владимиру. Это еще фактически до упрочения Москвы, как великого княжества московского. И вот оказался Иосиф Волоцкий в тех местах, решил основать свой монастырь со своим уставом. И, как рассказывают, было чудо. Не знали, какое место, и на том месте, которое великий князь предложил построить монастырь, оно равнинное, вроде там и болото, и озеро, но вдруг прогремела гроза, и молния ударила вот ровно в то место, на которое указал князь. И было понятно о том, что это то место, где надо возводить монастырь. Поэтому монастырь находится на такой вот равнине, у него есть пруды, и он в силу своего местоположения являлся своего рода крепостью. Основание монастыря относят 1499 год, 1499. Первоначально была Успенская церковь, и стало собираться братья. Можно много говорить о личности Иосифа, но говорить о его личности нельзя без того, чтобы такой короткий как бы экскурс не сделать в ту эпоху, в ту историю. Вот посмотрите, 1453 год, то есть фактически там за 30 лет, за 35 до основания монастыря, рухнула Византийская империя. И Москва стала митрополией. Стала переходить, так сказать, византийская традиция в Московию. И вот эти вот все годы, они были очень бурные. Это было как бы перелом истории. Вот преподобный Иосиф, он жил на стыке двух историй. Конец Византии и начало российского государства.
Две эпохи, можно сказать. Появление Москва, Третий Рим, вот самой идеи.
Да, 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 да. И вот эта вот идея, она напрямую вытекает из самих вот действий, личности даже Иосифа Волоцкого. И надо отметить еще что, посмотрите, этот год был, по-моему, вот конец как раз 15 века, 6999 год.
По церковному считалось окончание 7000 лет сотворения мира. Это уже такие апокалиптические признаки, как всегда, возникали и в умах, и в сердцах, и это носило такой привкус жизни и давало некий угол такой, кстати говоря, как вот и в наше время.
Да-да-да, вот именно об этом я и подумала там, когда, так сказать, конец седьмого тысячелетия, вот у нас, помните, 2000 год, сколько было всяких катаклизмов, связанных с тем, что ожидали конца света? Да, 2000 год.
Да, но это напоминало даже некий эксперимент такой медийный, когда людям пытались внушить и готовить к каким-то апокалиптическим проявлениям и некая манипуляция массами. А тогда-то не было ни телевидения, ничего, а тем не менее люди жили религиозным сознанием. Да. И такие крушения миров, когда рушится Византийская империя, это все в воздухе, в атмосфере перемены висели без всяких СМИ.
Но самое-то главное, это то, что начались различные искажения православной веры. Прежде чем утвердиться на Руси этой вере, начались различные новшества. И как раз Иосиф Волоцкий явился вот тем просветителем, у него была книга «Просветитель», которая критиковала ересь жидовствующих, он так ее называл, критиковала отход от истинной православной веры. И, к сожалению, и католическая церковь тогда не дремала, различные западные были влияния, но вот его такой широкий ум, который охватывал и историю, и глубину православия, он смог увидеть вот те недостатки, которые были и среди священнослужителей, и среди князей, то есть шел отход от православной веры. Поэтому он писал философские труды, которые сохранились в значительной степени. Вот его книга «Просветитель», его книга, касающаяся уставов. Поэтому это был такой как бы христианский философ и богослов, и в то же время устроитель монашеской жизни. Он создал вот свой устав и писал об этом книге.
И такой ревнитель чистоты православия, потому что в этом «Просветителе», насколько возможно вникнуть, там фактически по пунктам давался ответ еретикам. Вот на все их искажения, на все их попытки исказить основы православной веры, он фактически давал объемный ответ, причем опираясь именно на святоотеческое учение. И именно в его период, вот и в монастыре, насколько я помню, были переведены полностью книги Нового Завета, потому что до этого были переводы в основном только Ветхого, не все книги Нового Завета.
Да, да, да.
И он, когда трактовал и по пунктам их разоблачал, он уже опирался именно на Евангелие, на Новый Завет. В этом особая ценность.
Совершенно правильно вы сказали. Огромная роль преподобного Иосифа была связана с тем, что он явился сам просветителем. И действительно были переводы и Нового Завета, и огромное количество монахов этого монастыря занималось переписью книг. В монастыре есть музей, называется музей Библии. И когда вот это ты все смотришь и пропускаешь через себя, ты понимаешь смысл того, что было сделано почти 500 лет назад Иосифом Волоцким. Ведь книга, самая вот простая книга, писалась, я имею в виду Святое Писание, минимум 4 месяца, как вот рассказывали, минимум. Это одна книга. А что значит одна книга? Вот одна книга, она есть в церкви, допустим, для службы, и все. А сколько храмов? А люди не имели этих книг, потому что это была великая драгоценность.
И 4 месяца – это довольно быстро. Это должен быть каллиграф такой, даже не один, наверное, может, это коллективное творчество, потому что 4 месяца...
Вот была названа такая цифра о том, что самое такое вот быстрое, может быть, это без каких-то иллюстраций, а только каллиграфическое переписывание, вот переписывание просто книги. Минимум 4 месяца. Но посчитайте, это значит, в год можно было написать, всего 3 книги переписать. И книга на вес золота была, в буквальном смысле слова, когда говорят «на вес золота». Так вот, преподобный Иосиф, он посадил монахов, и они переписывали книги. Книгопечатания не было. Книгопечатание возникло еще там через 50-70 лет после того, как был создан этот монастырь. И поэтому очень интересно, что в этом монастыре существует музей Библии. Такого, по-моему, нигде больше и нет. И можно спокойно приехать в этот монастырь, вам проведут экскурсию по этому музею Библии. Там есть и старинные Библии, там есть различные ортопринтные издания. И можно вот эту всю историю библейскую, как писались книги руками, как они начинали печататься, где Библии печатались первоначально, там, допустим, в Германии, когда они начали впервые печататься в России нашим первопечатником
Иваном Фёдоровым.
Да. Это любопытная история, которая заставляет вообще задуматься о том, в какое чудесное время мы-то живем. Сколько у нас книг, сколько у нас литературы, и какой вообще великий дар вот это вот Святое Писание.
Ну, потому что если брать вот даже для XVI века, при Иосифе Волоцком монастыре было до 1000 книг библиотека. Это колоссальное количество для того времени, вот учитывая перепись вручную, каллиграфическую. И то, что они продолжили эту традицию, то, что там сейчас музей Библии, это как бы ну, закономерно, с одной стороны, с другой стороны, это уникальное явление сейчас. Вот то, да. Что вы говорите, очень интересно, прям хочется вот побывать.
Еще что надо сказать о том, что вот этот монастырь, организованный в 1499 году, это один из старейших монастырей, который имеется на территории России, он был держателем, одним из крупнейших держателей различных книг Святого Писания. До 1000 книг это были совершенно разные, были там и летописи, и Священное Писание. И я спросила, задала вопрос, где было больше. Ну, еще было в Лавре, в самой Троице Сергиевой Лавре. И еще мне назвали, я забыла, какой монастырь, забыла. Где-то еще было огромное собрание книг. Вот 3 было монастыря, и 2 из них, значит, Троица Сергиевой Лавра и Иосифа Волоцкий монастырь. И там книги хранились до XVI века. Было хранилище в одной из башен. Монастырь был первоначально деревянный, как всегда, а потом в 17 веке возвели каменные стены, красивейшие башни, красивейший собор Успенский, двухэтажный.
Но это копия фактически нашего Успенского собора, да. Московского Кремля.
Да, похоже, да. И рядом с этим собором была огромная колокольня высотой до 70 метров. Есть фотографии старинные, там можно посмотреть. Но эту колокольню, к сожалению, снесли. И снесли вот уже в наши времена, во время Великой Отечественной войны, когда с колокольни был огромный обзор окрестности, и ее взорвали для того, чтобы вот...
Но оттуда стрелять не могли ли наводить?
Наводить, да.
Из даже... соображений стратегических таких военных.
И рассказывает о том, что даже тот человек, который вот взрывал, а он взорвал очень аккуратно, что эта колокольня упала, не повредив собор основной, вот, до конца дней он каялся. Ну, мне хотелось бы еще о чем сказать, о том, что монастырь стал возрождаться своей такой вот духовной жизнью, музей Библии, и все это связано с именем митрополита Петерима Нечаева, который был епископом Волоколамским и Юрьевским. И именно он вот курировал восстановление этого музея Библии, этого монастыря, как такого просветительского центра.
Ну, это выдающийся иерарх еще советской эпохи, да. Нашей православной церкви, Царство ему небесное, его трудами очень много чего делалось для просветительства. церкви в самые трудные такие времена. Его помнят, о нем молятся, и вот это один из плодов его трудов.
Да, вот в этом же музее Библии, там один из залов, первый зал такой небольшой, он посвящен жизни митрополита Петерима, представлены его какие-то вещи, фотографии, то есть позволяет понять, что это было, какого масштаба была личность и какой глубины. У них что-то около 300 священников в роду.
Вот он настолько, он красив сам был, он очень красивый, гармоничный человек.
Как да. Пророк такой, седая голова, высокого роста. Вот удивительный был человек и много сделал для просвещения нашей Русской Православной Церкви. Ну вот что еще можно сказать об этом монастыре? Он не очень большой, но он очень красивый. И я там бывала до этого пару раз. Почему-то мне очень запомнилось вот этот старинный храм двухэтажный, когда поднимаешься по такие, знаете, как терема, по большим ступеням наверх поднимаешься в этот Успенский собор. Но он летний, надо ответить. И мне почему-то запомнился очень огород у них. Прямо на территории Кремля огромный огород, которым они кормятся. И теплицы, вот это мне осталось в памяти. А когда я приехала в этом году, то оказалось, что этот монастырь расцвел всеми красками. Он отреставрирован, и прекрасные белые стены, сами строения имеют много каких-то изразцов, цветного кирпича, потрясающей красоты башни.
Там же были знаменитые эти изразцы павлиний глаз, они и остались.
Да, частично остались павлиний глаз. К сожалению, у них очень много проблем, которые связаны с реставрацией, особенно вот этого Успенского собора. И зимой служба идет в Нижнем соборе. Монастырь имеет свои святыни. Ну, во-первых, это мощи преподобного Иосифа Волоцкого. Находится зимой в Нижнем храме, в раке специальной. Там же имеются вериги представлены. Он носил вериги 15-килограммовые. Ну, они под стеклом находятся. И многие монахи носили вериги. И рассказывают о том, что вот изменения, даже костные изменения были, вот от тяжести. И никто не знал, что, например, Иосиф Волоцкий еще и вериги носил.
Там ведь был список иконы Волоколамской, да, он остался.
Да, да, да. Она как бы Владимирская икона, но у нее такой чепчик наверху золотой. И что интересно, вот одну из чудотворных икон привез в этот монастырь никто иной, как известный, любимый деятель Иоанна Грозного.
Малюта Скуратов.
Начальник тайной полиции Малюта Скуратов. Он пожертвовал одну из икон. И как рассказывает вот предание о том, что именно Малюта Скуратов был там похоронен. Я когда-то очень давно была и видела на одном из храмов, там трапезный есть храм, он сейчас на реставрации, написано, что здесь был захоронен Малюта Скуратов. И когда обратилась такая замечательная экскурсовод Людмила, послушница, которая проводит экскурсии по монастырю, очень интересно рассказывает. Кстати говоря, экскурсии можно заказать заранее. Если несколько человек там приезжает, то можно договориться, и вам с удовольствием проведут прекрасную экскурсию. Так вот, она говорит, ну, конечно, сейчас я так и знала, будет вопрос про Малюту Скуратова. И рассказывает о том, что Малюта Скуратов был захоронен, место захоронения его неизвестно, но он был захоронен как бы при входе в храм для того, чтобы через него все время ходили.
Чтобы топтали как бы да. его могилу да. ногами.
Да, да. И вроде там и братья была против, но там один из его родственников, я вот запамятовала, кто именно, был монахом в этом монастыре. И вот Малюта Скуратов там и захоронен.
Это по его собственному завещанию или так неизвестно?
Нет, нет, так как-то сложилось. Вот он погиб и был захоронен там. Это место было такое очень известное. Это не просто было место задворки Российской империи, а это было очень известное место, дорога на запад. И монастырь являлся своего рода крепостью, и он был какое-то время и темницей.
Ну вот интересно, если брать это время Иоанна Третьего... то есть отца Иоанна Грозного, угу. в это время он покровительствует, и вот переписываются книги Иосифом Волоцким, и создается библиотека. Уже при Иоанне IV Грозном он покровительствует какое-то время Ивану Федорову, уже книгопечатание, но потом по разным причинам как бы остывает к этому делу, и Иван Федоров вынужден перемещаться в теперешнюю Украину, как мы знаем, и там в дальнейшем все складывается достаточно сложно для вот такой деятельности. Вот перекличка такая эпох тоже. Вот вы говорите, похоронен Малюта Скуратов, а когда вспоминаешь сразу Псково-Печерский монастырь, эту кровавую дорожку, сразу представляешь Ивана Грозного, который по преданию нес тело преподобного Корнилия, которому отрубили голову по его приказанию. И как-то вот все переплетается в истории, и есть некоторые такие как бы и болевые точки, с одной стороны, но как-то вот все-таки это все должно укладываться, я не знаю, с точки зрения божественной.
Ну, и... вы знаете, мы можем делать различные выводы, свои предположения, но есть факты. Вот глава тайной полиции Иоанна Грозного захоронен в монастыре, пожалуйста.
И подарил икону.
Да, и подарил чудотворную икону. А поэтому одному Богу известно, как он оценит того же Малюту Скуратова, да?
И что было на самом деле. Да. А вот еще одна из святынь взыскания погибших, она есть в соборе?
Там есть икона взыскания погибших, она тоже считается чудотворной. Есть прекрасные иконы, но они оставляют впечатление, я скажу так.
То есть хочется молиться.
Да. И нижний предел, например, он такой, как бы, такие своды, круглые своды, это нижний предел. И особенно, когда свечи горят только кое-где, и только светильнички маленькие горят, и ты ощущаешь себя где-то вот в глубине веков. И можно спокойно посидеть, особенно будние дни, когда там мало народу, просто помолиться, помыслить о тех, кто вот проходил здесь, прошел. Но просто это дает такую отраду и утешение, вот пребывание в этом монастыре. Но что еще там интересно, о чем мне хотелось бы сказать? Очень известно много споров, якобы, и противоречий между таким святым нашим Нилом Сорским и Иосифом Волоцким. И бытовало такое мнение, что Нил Сорский – это якобы сторонник, подвижник такого вот благочестия, а Иосиф Волоцкий, его все материально интересовало, земли, обработка земли и так далее и тому подобное. А выясняется, побывав в монастыре, выслушав вот послушников, которые ведут лекции, которые заставляют еще раз об этом задуматься, насколько у нас штампы в голове есть, совершенно не совпадающие с действительным положением вещей, оказывается, что они были в очень хороших взаимоотношениях, и что они прекрасно понимали друг друга. Просто у Нила Сорского была установка на образцы такого афонского монастыря, когда вот у каждого своя келья, и каждый занимается в основном таким умным деланием.
И собственным спасением.
Да, своим собственным спасением. А Иосиф Волоцкий, он твердо стоял на земле, и ему надо было кормить монахов. И у него был очень строгий монастырь, очень строгий устав. Наверное, даже строже, как я понимаю, чем у Нила Сорбского. Жизнь монаха была расписана в этом уставе Иосифа Волоцкого монастыря. Буквально вот каждое действо. Ничего своего не было.
То есть аскеза была такая высокая?
Да, очень высокая аскеза. Аскеза, прежде всего, не стяжательство, не было своего имущества никакого. И там описывается даже, сколько могли иметь, ну, там, обуви или какой-то верхней одежды. И все делалось только с благословения настоятеля. Поэтому очень строгий устав. Но монахи не только переписывали книги, понимаете, они работали и на вот это вот распространение православия, но они еще работали на земле. Обрабатывалось много земли, и Иосиф Волоцкий, ну, он считал, вероятно, что вот земля, она дает определенную независимость монастырю, то есть он мог кормиться сам и мог кормить неурожайные годы, там ежедневно до 700 человек они кормили.
Да, там же были неурожайные годы, и всякие бедствия, к ним приходили люди и с этим спасались. Это одна сторона, а потом, мне кажется, что как у святого человека, у него даже какая-то вот духовная интуиция была, вот независимости даже от государства. Как мы знаем, потом было сильное отъятие земель уже при Петре I и дальнейшее при Екатерине. Это тоже на каком-то таком уровне интуитивном, наверное, все-таки присутствовало.
Да, и вот он развивал тему. Личность это такая многогранная, и вот я купила себе книжки, хочу почитать и больше узнать о нем. И его самого почитать, еще раз давно очень читала его книги. Но он ведь занимался тем, что как бы создавал вот эту симфонию церкви и государства, единение. И очень в этом преуспел. И поэтому фактически Иосиф Волоцкий заложил те основы веры русской православной.
Вот эта идея Москва, да. Третий Рим.
Да, Москва, Третий Рим и чистоты веры православной, когда он боролся против искажений православия. Мы до сих пор должны сказать ему спасибо за это.
Да, мы не можем не коснуться такой темы, потому что это одна из самых таких важных страниц борьбы внутри церкви с такой тяжелой ересью, поразившей фактически внутри церкви по всей иерархической линии аж до митрополита, возглавлявшего церковь, проникшая во все высшие сословия. Фактически борьба с этой ересью, она длилась около 100 лет?
Ну, я не берусь судить, но длилась несколько десятилетий. Несколько десятилетий. Геннадий Новгородский.
Да, святитель Геннадий этим, был одним, да, из самых таких рьяных вот сподвижников.
Который отвечал, да, одним из сподвижников Иосиф Волоцкий.
За что и пострадал сам святитель, да, Геннадий. И, конечно, Иосиф Волоцкий. Но это была настоящая борьба. Конечно, об этом можно было бы делать отдельные передачи. Но это такая страница очень яркая и очень важная. И потому что это касалось и иконоборчества в том числе, и много чего еще другого, скажем.
Вот, да, вы понимаете, я-то хочу всем сказать, кто слушает нас. У нас как бы тема «Иосифо-Волоцкий монастырь». И я сама для себя поняла, что посещение этого монастыря, молитва там, знакомство с музеем, оно дает такой толчок для познания и веры нашей, и истории, и величины личности святых, и неиссякаемой вообще мощи нашего православия в лице и послушников, и настоятеля, и того же митрополита Петерима, который вот создавал вот эту историю Библии, музей Библии. Поэтому это полезно с духовной точки зрения, с разных точек зрения. В этом монастыре есть гостиница, туда можно позвонить, и можно там остановиться, переночевать. Можно спокойно причаститься. Это мужской монастырь. Но там, между прочим, живут и женщины, в основном это пожилые женщины, монахини, потому что они первые заехали в этот монастырь при восстановлении, и пока еще нет места, куда они могут выехать. И они живут в монастыре в отдельном корпусе. Да.
А вот скажите, ну вкратце, если можно сейчас, вот сколько там насельников, если известно, кто возглавляет монастырь?
Настоятель монастыря игумен Сергий, я не знаю количество монахов, ну, я думаю, что да, несколько десятков. По крайней мере, я сама видела достаточно много вот женщин, монахинь, им сейчас строится отдельное помещение вне стен монастыря. Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что по уставу Иосифа Волоцкого женщинам в монастыре нельзя было находиться. И даже отроки там определенного возраста тоже не должны были находиться в монастыре. Но вот сейчас так жизнь устроена, что там женщины есть. У них есть скит, который находится очень недалеко, и они его восстанавливают. Это буквально там 1,5 километра от монастыря.
Именно монастырский скит для мужского монашества.
Это территория бывшей больницы, которая принадлежит сейчас монастырю. Там строится богадельня, корпус для женщин-монахинь. Там замечательная живет монахиня Анна, заведует этим скитом, который печет потрясающий хлеб, продает его. Хлеб не черствеет, и просто вот неделю мы ели, и каждый раз вспоминали ее добрым словом, матушку Анну, поэтому можно дойти до скита купить хлеба. Она на эти деньги как раз восстанавливает скит, церковь и так далее, и так далее. Вот. Поэтому там есть, как я сказала, гостиница, и есть экскурс-бюро. Поэтому мы с вами можем назвать телефоны, рассказать, как туда проехать своим ходом или на машине. И заранее можно по телефонам позвонить, договориться, узнать, как можно остановиться, допустим, с ночевкой, и можно ли заказать экскурсию. Поэтому давайте скажем тем, кто
давайте
желает.
Давайте скажем. Я смотрю, что вот вышла книга «Из жизни замечательных людей». Алексея Алексеева о самом Иосифе Волоцком. Это тоже интересный факт,
да,
такой.
Да.
Вот, поэтому это...
Это куплено в монастыре. Вот
книга,
я
это, да, Жизель 2014 года, да. Это не так давно. Поэтому вот тоже можно порекомендовать нашим радиослушателям. А теперь давайте скажем, как позвонить и как доехать.
Значит, Иосифа Волоцкий монастырь. Кто желает позвонить и узнать все, что его интересует про этот монастырь, может набирать так: 8-499-559-98-42. Еще раз повторяю: 8-499-559-98-42.
А если вот своим ходом добираться, это всего 110 километров от Москвы?
Вы знаете, это совершенно даже недалеко. Вы можете сесть на электричку до Волоколамска доехать, это конечная станция Парижской дороги. И от Волоколамска, там от электрички идут автобусы, наверное, километров 15 или 20 от Волоколамска, в село Теряево, Иосифо-Волоцкий монастырь, находится рядом. Либо можно метро Тушинское, выход ко всем автобусам, и на автобусе доехать. От метро Тушинское, там есть автостанция, садитесь и доезжаете тоже до Волоколамска, но с пересадкой. И там монастырь. Я думаю, что если вы позвоните вот по телефону 8-499-559-98-42, это канцелярия монастыря, то вам дадут все остальные телефоны и скажут, может быть, даже расписание.
А вообще, кто владеет интернетом, можно открыть и все посмотреть в интернете, еще упростить задачу. Самое главное, что чудо рядом, что наша земля и Подмосковье настолько богаты святынями. Как говорил Пушкин, мы ленивы и нелюбопытны, а нам, верующим, нельзя так. Мы должны быть подвижны, и очень много можно открыть для себя и для своей души, душеспасительного. Поэтому спасибо вам большое за интересный рассказ. И, пожалуйста, делитесь с нами вашими поездками, вашими впечатлениями. Это всегда очень интересно.
Хорошо, спасибо. Надеюсь, что у меня впереди еще будут интересные поездки. И всем, кто интересуется и духовной жизнью нашей страны, и историей православия, и историей нашей страны, и великими мыслителями, просветителями, и духовными людьми святыми, всем советую съездить в Иосифо-Волоцкий монастырь под городом Волоколамском.
Всего доброго.
До свидания.
Напоминаю, вы прослушали беседу с адвокатом Ларисой Октябристовной Павловой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
О великий наставниче, ревнителе, учителю православной веры, святе премудрый Иосифе, прими моление от нас грешных к тебе приносимое, и теплым предстательством, умолив Троицы славимого Бога, да не спаслед Он богатые своей милости нам грешным, да утвердит во святей своей православной церкви правую веру и благочестие, пастырем ея, да даст святую ревность о спасении словесного стада, якогда верующих соблюдут, неверующих же и отпадших от истинной веры вразумят и обратят. Всем же нам и спроси вся благопотребная во временном всем житии и полезная к вечному спасению нашему. Помяни стадо свое, еже собрал еси, не забуди посещать и чад своих, и яко чадолюбивый отец не презри, ни же отрини моление наше, но воздержи руце свои молитвенней ко Господу Богу, да отложит праведный гнев свой движимый наны и избавит нас от враг видимых и невидимых, от глада, потопа, меча, смертоносные язвы, нашествия иноплеменных и междоусобные брани. Ей, премилосердный заступниче наш, преславни чудотворче, всех нас управи в мире и покаянии скончать и живот наш, и приселитесь с упованием в блаженное недра Авраамова, и держи непрестанно словословится всепетое имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Алло, добрый вечер. Меня зовут Евгений, я бы хотел задать следующий вопрос. Вот в наше непростое время какими качествами должен обладать священник, и если он получил благословение на этот путь, как он должен к нему идти?
Ну, сначала воцерковиться. Я уж не буду расшифровывать. Потом нужно обязательно создать в своем уме богословскую вероучительную базу. Нужно к этому подготовиться. Желательно, помимо чтения книг по закону Божьему, по священной истории, желательно прочесть книги по истории русской церкви и всемирной истории. Хотя бы по одной книге. Вот. Желательно почитать основных святых отцов. Вот. И после этого можно поступать в духовную семинарию. И очень важно в этом деле найти хорошую жену.
Такой тыл будет у батюшки.
Ну, вот это основа его семейной жизни. Семья должна быть, конечно, у священника благополучной.
Ну, вот мы сейчас вот видим, как непроста порой жизнь священника, на которого могут не только нападать словесно, но и физически. Просто угрожать. И вообще тут надо много мужества иметь.
И убивать. Мы же постоянно слышал, как на священника напали, убили. Это, в общем, сейчас уже этим никого не удивишь.
Поэтому...
Даже в нашем приходе, помнишь?
Да.
На отца Анатолия напали с ножом.
Серьезно,
и полоснули по горлу. Спас только стоячий воротничок на подреснике.
То есть вот надо быть готовым и к таким порой проявлениям любви людей.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.